Здравствуйте, это YouTube-канал «Живой гость», утренний разворот. Я Ирина Баблоян, а со мной вот тут сидит Марфа Смирнова.
Вы слушаете фрагмент программы.
Ольга Романова, правозащитница и
директор фонда «Русь сидящая».
Можем, я уже просто забываю, что можно произносить.
Все можно произносить. Оля, здравствуйте.
Оля, привет.
Слушайте, ну уже вторая колония, то, что мы наблюдали. Вы можете как-то хронологию вообще происходящего в колонии Волгоградской области рассказать?
Тут хронология непонятно, с чего начинать. Собственно, важные события в колонии, я думаю, их несколько.
Я думаю, на какие-то детали, на которые стоит обратить внимание.
Да, 19 глаз Суховикина – это самая обычная российская колония. Вот если делать, не знаю, там, рейтинг среднестатистической колонии какой-то, вот это вот, ну, самое неприметное. То есть ни плохая, ни хорошая, ни черная, ни красная, уж точно не зеленая. Там не было никакого тюремного джемаата, не было никогда причем. Она не садистская и не добрая, но вот такая, вот как все. Небольшая, не маленькая, 1200 человек. Ни в городе, ни в поселке. Суровикино считается город, городское поселение, но вообще-то нет. Ну, такое. Андрей Девятов, начальник колонии, хозяин. При нем жена, которая владеет гостиницей при колонии, единственной вообще в этом городе, поселке, деревне, в этом поселении, где, в общем, специальная гостиница для родственников заключенных. Номер стоил 650 рублей в сутки, да, то есть такая дешевая гостиница, но с очень большой оборачиваемостью, потому что, и родственники, и адвокаты, больше селиться негде. 1200 человек приезжают, там побольше чуть-чуть, чем 1200, приезжают довольно многие. Ну вот, селиться больше негде, вот все там. То есть такая разворотливая жена, разворотливый Девятов. Пожалуй, есть несколько вещей, которые эту колонию как-то выделяют из всех. Одна вещь здесь очень сильная, серьезная, большая вербовка на войну. Пригожин забрал максимум, Министерство обороны забирает максимум. И вот смотрите, если сейчас на Урале, в Свердловской области, в самых больших колониях, которые отдали тоже много, идет сейчас вербовка 5, 6, 7 человек в месяц, здесь по-прежнему сохраняется темп 50 в неделю. Представляете, что это? Это очень много. Второе, что нужно знать, в этой колонии содержат украинцы. Это Юг России. Юг России...
То есть... Оль, но так было и в Ростове, я помню, ты же нам рассказывала в эфире.
Да, но здесь украинцы, их много, в отличие от СИЗО Ростова, там отдельный барак. А там отдельный барак барак с украинцами, которые были вывезены, похищены при деоккупации Херсонской области в 22 году, в ноябре 22 года. То есть это вот украинские заключенные, которые сидели себе спокойно в Херсонской области, а потом за каким-то фигом были перевезены в Россию. Вот они сидят в Суровикино в отдельном бараке, и прибавляются сюда еще цивильные заручники, осужденные украинские похищенные гражданские, которые тоже прибывают в эту колонию. Это, собственно, деталь позволяет, на самом деле, на Украину навешивать любой след. Вообще любой. Любой. Много украинцев сидит. А цивильные заручники обычно политические, например. И еще я не дам, извините за выражение зуб, за полную достоверность этой истории, но я слышала ее от нескольких источников, от многих, я бы сказала, источников. Детали до сих пор мне остались неизвестны, как, например, точное гражданство людей, о которых пойдет речь. И это от того, как вы сами понимаете, это от такой привычной российской ксенофобии, когда люди одинакового, похожего внешнего вида, да, похожих каких-то характеристик, характеризуются одним словом, и все. Да? Речь идет о тоже ноябре 22 года. Пригожин набрал в очередной раз довольно много заключенных. В том числе поехали среди них четверо представителей Центрально-Азиатских республик. Скажу так, я не знаю, кто это были. Граждане Узбекистана, или граждане Таджикистана, или граждане Кыргызстана, или какая-то была смесь, да, я не знаю. Понятно, каким словом они характеризуются среди заключенных, поэтому я не могу установить вот никаких гражданских признаков уже два года. И когда их привезли, общую массу, да, всех привезли, там был человек 100 на этом этапе, привезли уже в место дислокации постоянно на линии фронта, выстрелили, к ним вышел Пригожин, рандомно из этой линии, из этого построения вывел двух человек, просто рандомно, и это были выходцы из стран Центральной Азии. и публично расстрелял. Он потом объяснил это тем, что накануне в Белгородской области на полигоне двое тоже мигрантов, доведенные до отчаяния издевательствами вот, мобилизованных, тогда только началась мобилизация, они расстреляли, там погибло, по-моему, полтора десятка мобилизованных, и он объяснил это вот око за око, зуб за зуб, так будет всегда. Если ваши будут наших, мы будем ваших. Вот, вот око за око. Это были выходцы именно из этой колонии. Но мне кажется, это положило такое начало. Издевались ли там над гражданами центральноазиатских государств, которые попали в тюрьму, да, издевались?
Ну, издевались, вот важно, Оля, издевались из-за их вероисповедания?
Да, да. Это происходит довольно давно, даже еще до начала войны это началось. Это началось в порядке борьбы с тюремными джамаатами, зелеными зонами. Они у нас были. Они в России были. Были плотно. Где-то, наверное, года с 9-го, 10-го, 11-го. Где-то так они формировались. Тогда, когда начали бороться с АУЕ и убрали, изгнали из России грузинских воров в законе, которых до того изгнал Саакашвили. И святое место пусто не бывает. Место сильных лидеров заняли люди, которые были осуждены по террористическим статьям. Как раз тогда началось ИГИЛ и Сирия. И вот начался процесс, который мы хорошо знаем по делу Варвары Карауловой, например, если кто помнит. И, ну, я думаю, что многие помнят Варвару Карауловой. Очень хорошо описанном в спектакле Светланы Петровича.
Финист
«Ясный сокол». Это было тогда. Это было тогда. Вот этих женщин начали сажать. Если попадалось, мужчины начали сажать этих женщин, да? Начали сажать братьев, знакомых, которые там переводили деньги, там переписывались. Ну, в общем, вот пополнилась тюрьма этими людьми. Из них вот несколько было действительно лидеров, которые вокруг себя собирали просто мусульман. Мирных мусульман, которые там за закладку попались, там, или подкинули. Ну, вот обычная такая вещь, да? Получают по 3-4, 5-6 лет. У них нет никакой помощи, они плохо знают русский язык, над ними измываются другие заключенные, и они ищут сильную поддержку, сильную руку. А это обычно блаткомитет, который вот возглавляет сильный лидер уже не православного вероисповедания, а русский криминальный мир, он очень православный, а вот теперь уже вот исламский. Ну и там радикализируется. Уже надо сказать, что не каждого муллу или муфти пускали в такие зоны, потому что такой вот светский официальный представитель считался, ну, таким неправильным, да, зашкваренным светской властью. Ну и СИН, конечно, начал с этим бороться. В итоге, когда уже расцвели джамааты, году в 20-м они начали с этим бороться. А бороться так, как умеют. Бороться, значит, не пропускать Кораны, о чем, я напомню, писал Алексей Навальный, мы, наверное, все это помним. Уже вот как раз к этому времени, довольно давно, там года два, ни в какую тюрьму, ни в какой сезон нельзя было практически передать Коран. Он приравнивался к экстремистской литературе. Причем, сути, мы довольно давно работаем в тюрьмах. Всегда можно Библию, всегда можно Тору, всегда можно Коран. Вот с Кораном закончилось года 3-4 назад. Перестали вообще во всех тюрьмах принимать Коран. Мы не принимаем Кораны, нельзя молиться, нельзя рассылать коврики для молелии и так далее, и так далее, и так далее. Я напомню, что в феврале...
Только, я сейчас, может быть, немножко буду разжигать, только Коран запрещен, или, я не знаю, Тора и...
Да-да-да, разжигай, только Коран, только Коран. И вся литература религиозная мусульманская, любая литература мусульманская. Очень характерный пример, в феврале этого года, буквально за несколько дней до гибели Алексея Навального, в сезон номер один Иркутска нашли повешенным Тахиржона Бакиева. Он этнический узбек, гражданин России, уроженный гражданин России, хотя, наверное, не должно быть так важно. Это человек, который был жестко изнасилован, то есть у него порвали кишечник, сломали позвоночник, травмы головы, там какие-то бесчисленные, ВК-6 Иркутской же области, это после Будды в Ангарске, но это уже оставим это. И он давал показания на своих мучителей в суде. Собственно, вот все это с ним сделали, потому что он молился. То есть, несмотря на запрет, он в колонии номер 6 Иркутской области, он молился. И вот, собственно, так с ним поступили. И он давал показания на 4 заключенных и 2 оперов, которые дали такое задание, наблюдали, как они его выполняют. И в момент суда его не отпустили по УДО, но осталось там несколько месяцев ему до окончания срока. Он был на связи с правозащитниками, с адвокатом, да, он участвовал в судебном процессе, он говорил, что Если я покончу жизнь самоубийством, то есть это будет убийство, я не собираюсь этого делать, я хочу бороться, я буду жить. Там, и вот, вот мы нашли повешенным. История вообще не из ряда вон выходящая. Ну, конечно, не было расследования, ничего не было. История такая обычная. Вот для нынешних российских зон обычная. А теперь смотрите, идет война. И есть закон, который позволяет брать людей из мест лишения свободы, причем как из колонии, так и из СИЗО. И вы говорили, на этой неделе есть еще такая новость, довольно мелкая, но характерная очень, что теперь полицейских начали премировать по 10 тысяч рублей за задержанного, если задержанный идет на СВО, да, не хочет дальше арестовываться, идти в тюрьму, идти под суд, да, а вот сразу. При этом есть запрет, кого нельзя призывать на войну. И это несколько статей Уголовного кодекса, включая дезертирство, включая фейки об армии, вот эти все хорошо нам сейчас знакомые статьи Уголовного кодекса, а также все статьи, связанные с терроризмом. Оправдание терроризма, финансирование терроризма, все еще и через попытку финансирования, попытку оправдания, уж тем более попытка терроризма, участия в террористическом сообществе. Там очень много статей с этим связанных, вот их на войну нельзя. Вагон воздушного судна, вот это вот все. И плюс педофил. Вот эти статьи, вот их нельзя брать на войну по закону. А вообще-то из тюрем высосали всех. Вот этот вот бассейн, труба Б оттуда выходит на войну, труба А туда капает, а бассейн иссяк. Потому что труба А уже не работает, уже люди идут на войну, начиная с СИЗО, а теперь уже из полицейского участка. Они просто не доходят до колонии. И в колонии мало кто остался сидеть. В основном связанных с терроризмом. Вот эти вот четверо, они не были связаны. У них эти четверо из Суровикина, трое из них были осуждены за статьи, связанные с оборотом наркотиков, а один из них за причинение тяжкого вреда здоровью. То есть это драка с тяжелыми последствиями, вот того, когда будут тяжкие последствия. А по наркотикам вообще один из них должен был освободиться в ноябре этого года. Вообще на свободу, на свидание, все, свобода. 2 месяца осталось ему сидеть. И то, что произошло, конечно, очень и очень странно. Я думаю, что ИГИЛ был, ну, ими самими присобачен, как единственная организация, которую они считали защитниками ислама, мусульман и так далее. А так, вот что характерно, я все время забываю сказать, вот, ну, вот хочу подчеркнуть просто нашим слушателям, вообще последний раз муфтий или мулла, вот религиозный деятель мусульманский, посещал эту зону в 2017 году, больше 7 лет назад. Ну, вот так и кормляют, значит, своих.
Давай напомним еще зрителям, что муфтий заявил во время этого захвата.
О, да.
Не надо разговаривать с террористами, их нужно сразу уничтожать.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».